Глава 4. Дерек Нортон был первым курсантом, которому я набил морду. Мне было 5 лет, и ему было 5 лет. Он перевернул мой поднос в столовой, намеренно, и вся еда упала на пол. Нет, пол был чистым, и я, скорее всего, поднял бы все с пола и доел, если бы сам все уронил. Ведь еда — это жизнь, и в том возрасте мне ее всегда не хватало. Но поднос скинул со стола Дерек, и я разозлился. Очень разозлился. Я сбил его с ног и бил этим подносом до тех пор, пока меня не оттащила охрана. Дети — очень жестокие существа, особенно если воспитываются в жестоком социуме, где их вольно или невольно морят голодом и применяют физические наказания. Слишком быстрым было переключение моей жизни с убогих трущоб Адрианы на чистоту и порядок Калипсо. И если физический голод я с горем пополам утолил, то ожидание опасности и страх за будущее, прячущиеся в подсознании, все еще не давали мне спокойно жить. Другое дело, одаренные из линий, с молоком кормилицы, впитавшие превосходство над простолюдинами, жажду к власти и жестокость к соперникам. Казалось бы, что там может знать и понимать 5-летний ребенок? Поверьте, очень многое. Маленькие наглые зверьки с острыми зубами, отсутствием границ и огромным желанием быть первыми, при чрезмерно раздутом самолюбии, вот какой контингент курсантов окружал меня в академии. И, конечно же, любой выбивающийся из стаи выглядел как потенциальная жертва. А я очень сильно выбивался из стаи, и некоторые почему-то решили, что из меня получится идеальная жертва. Как же они ошиблись! Дерек затаил обиду. Будучи лидером от природы и выходцем из влиятельной линии, он очень быстро оброс друзьями-приятелями. Детки из линий попроще тянулись к, на их взгляд, сильному лидеру, да и в стае нападать легче. И в следующий раз меня поджидали 6 злых и жестоких детей. Я успел разбить носы 2, почти откусил ухо 3 и сломал палец самому Дереку до того, как меня повалили на пол и хорошенько отдубасили. Помню, я тогда потерял все передние зубы и чуть не потерял левый глаз. Хорошо, что зубы были молочными, а глаз через некоторое время пришел в порядок. На мне всегда все быстро заживает. После этого инцидента, залезав раны, я начал отлавливать по одному и наказывать всех участников стаи. Жестоко наказывать. Я побил одного, затем второго. Потом они опять всей толпой побили меня. Я решил, что нужно выводить их из строя кардинально, чтобы они уже ничего не могли сделать, и таким образом уменьшить их численность. Но когда я, следуя своему новому плану, чуть не забил до смерти Фабио Бануччи, я первый раз повстречался с начальником академии. Как сейчас помню, вице-адмирала Волкова и его кабинет. Тогда я посетил его в первый, но далеко не в последний раз. Этот огромный кабинет со странной мебелью, из настоящего дерева. Мягкий диван, куда начальник предложил мне присесть, и эти восхитительные шоколадные конфеты. А еще запахи. Запахи дерева, кожи и табака. И разговор тот я помню великолепно. «Ну, здравствуй, Антон», — улыбнулся Владислав, забивая короткую трубку. «Рассказывай, как ты докатился до такой жизни». И я, как загипнотизированный, уставился на стеклянную вазу на невысоком столике, стоявшем около дивана, на котором я сидел. На вазе лежали они, шоколадные конфеты. Я, правда, тогда не знал, что такое шоколад, и смутно представлял, что такое конфеты, но я полюбил их с первого взгляда. Вице-адмирал наблюдал за мной краем глаза, раскуривая трубку. Когда он, наконец, удовлетворился полученным результатом, то выпустил табачный дым в воздух, очень по-доброму улыбнулся и добавил еще пару дымных колечек. «Угощайся!» — махнул он рукой, в которой держал трубку, на такую притягательную для меня вазочку. Я осторожно протянул руку, искоса наблюдая за ним, ожидая, что в любой момент последует окрик и морально готовясь к очередному унижению. На серые глаза смотрели с любопытством, без намека на неприязнь. А улыбка не сходила с уже морщинистого лица, окаймленного опрятной седоватой бородкой. Графу Владиславу Волкову-Романовскому было 124 года. Происходил он из линии Романовских, причем основным даром этой линии был дар воодушевления, который был бесполезен на огромных пространствах космоса. Он действовал на ограниченном пространстве, заставляя окружающих одаренных людей действовать более эффективно. Если говорить проще, то окружающие резко умнели. Солдаты воевали лучше, ученые размышляли быстрее и глубже. Любой коллектив под командованием этих одаренных был на порядок эффективнее любого другого такого же. Это больше всего было похоже на то, как будто все окружающие получали небольшую дозу эссенса, разгонявшего мозг. Так, собственно, и было, только это была энергия подпространства в чистом виде. Обычно одаренные из этой линии находили себя в наземных войсках, либо вообще в мирной жизни, где как раз этот дар был очень востребован. Владислав же получил свой дар от матушки, которая была представительницей одной другой, весьма бедной и малоизвестной линии. И дар этот был даром предвидения. Очень редкий и очень полезный дар. Особенно для флотоводца. Волков сделал стремительную карьеру, ведь он, будучи еще командиром боевого корабля, мог частично предугадывать действия противника и корректировать свои силы и средства для успешного противодействия. Он был одним из самых эффективных воинов империи. Быстро продвигался вверх, получив под командование сначала флотилию, а затем и целый флот. Операции, проведенные 215-м имперским флотом, были всегда эффективны и смертоносны. Однако с возрастом дар стал сбоить. Как раз таким сбоем была нераспознанная диверсия на его флагмане. Проблема была не в том, что дар отказывался работать полностью, а в том, что он именно сбоил, показывал недостоверные сведения. Как опытный флотоводец, граф Волков вполне мог вытащить руководство на таланте, опыте и знаниях, но ошибки в планировании, вызванные неправильной работой дара, могли привести к катастрофе. Поэтому он и согласился возглавить Академию, где его неутомимость и жажда деятельности могли сослужить хорошую службу империи и императору. Точка невозврата по возрасту у старого вояки еще не наступила, поэтому периодически он устраивал неприятные сюрпризы для своих подчиненных, давая неожиданные распоряжения для коррекции будущих событий, которые даже еще не наступили. Я осторожно взял одну конфету и поднес к носу, втянул воздух и особо не впечатлялся, ведь я почувствовал лишь странный, но приятный запах, который становился все сильнее, в то время как шоколад начинал таять в моих горячих пальцах. Я быстро запихнул сладость в рот и сжал губами. По телу прокатилась волна удовольствия. Это было невероятно вкусно. Это была самая вкусная вещь, которую я пробовал в жизни. Я быстро проглотил, облизал коричневые пальцы, бросил взгляд на вазочку, а затем вопросительно посмотрел на начальника. «Давай, не стесняйся!» И я перестал стесняться. Через полминуты вазочка была пуста, а я тщательно облизывал пальцы. «Ну ты даешь!» Искренне восхитился Волков, выпуская через губу дым вертикально вверх. «Еще хочешь?» «Конечно же я хотел, но...»
«Нет, спасибо!»
Я постарался сказать это как можно более незаинтересованно. Так-то я понимал, что меня не конфеты кушать сюда пригласили, так что не хотел оттягивать неизбежное. «Ты знаешь, зачем я тебя позвал, Антон?»
«Да», —
кивнул я и вздохнул. «Все, сейчас кончится его притворное добродушие, и он начнет орать, возможно, даже бить. Воспитатели в приюте всегда так делали, кроме Марии Васильевны». Но, к моему удивлению, он не стал орать, наоборот. Он очень живо поинтересовался моей прошлой жизнью, моими мечтами и чаяниями. И я почему-то честно все рассказал этому улыбчивому пожилому мужчине с сетью морщинок в углах глаз, который понимающе кивал головой и изредка задавал наводящие вопросы. Рассказывал я долго о голодной жизни, проблемах с другими детьми и воспитателями, о вечном холоде, в том числе психологическом. Нет, я тогда не знал таких умных слов. Просто ребенок в первый раз в жизни получил возможность высказать накопившиеся обиды человеку, который, как я интуитивно чувствовал, сможет мне помочь и защитить. За это время секретарша Волкова успела два раза принести нам чай в интересных стеклянных стаканах, в металлических подстаканниках и еще одну вазочку конфет. Да, шоколадных, которые я тоже, конечно же, съел. А я все рассказывал и рассказывал. Иногда улыбка слетала с добрых глаз начальника, и в них появлялась некая жесткость. И даже жестокость, но это были практически мимолетные и не страшные мгновения. Внезапно я ощутил себя сдутым воздушным шариком, которыми украшали приют на День Империи. Один из них улетел высоко под потолок и провисел там несколько дней, пока воздух из него не вышел, и он не упал на пол. Тогда мы знатно подрались за обладание такой ценной вещью. Я полностью выговорился и впервые в жизни почувствовал облегчение. Протянул руку к вазочке, но тут же смущенно отдернул, вспомнив, что все конфеты я уже съел. По второму кругу. Граф успел за время моего монолога несколько раз выкурить трубку и сейчас разглядывал ее, чтобы удостовериться, что табак выгорел и в этот раз.
«Ха, то есть ты хочешь стать императором?»
усмехнулся Владислав, решив, что все-таки докурил и вытряхивая трубку в стоящую рядом урну. Я невольно сжался и тут же пожалел о сказанном, припомнив все, что я наговорил. Ведь то, что я рассказал, приравнивалось к ереси, и теперь мне точно не поздоровится. Однако начальник академии удивил меня еще раз.
«Во-первых, Антон, запомни раз и навсегда. Никогда и никому не говори об этой мечте. Ни одному человеку. Если только этот человек не твой лучший друг. Но это ты, к сожалению, пока просто не можешь понять из-за своего малого возраста. Так что не рассказывай никому. Ты меня понял?»
«Да», — кивнул я.
«Ты не спросишь, почему?» — усмехнулся граф.
Я пожал плечами.
«Это же ересь!»
«Правильно! Молодец, парень!»
Волков облокотился на руки и подался вперед, смотря мне в глаза.
«Ты должен мне это пообещать!»
«Я обещаю!»
Почему-то покорно сказал я.
«Антон, это не шутка. Иначе ты будешь отчислен и никогда не исполнишь свою мечту. Поверь, Академия — это лучшее, что могло произойти в твоей жизни. Не прощелкай свой шанс, это понятно?»
«Да!»
Сейчас мне действительно стало понятней. Что ж, это нетрудно держать язык за зубами, особенно если нарушение этого правила может помешать осуществлению моей мечты.
«Хорошо».
Вице-адмирал откинулся на спинку кресла и прищурился. Глаза его как будто окрасились голубоватым цветом. Это меня не напугало, но насторожило. Уже гораздо позже я узнал, что так визуально проявляется его дар.
«Ты очень интересный мальчик, Антон. Ты можешь многого добиться, если будешь вести себя правильно. А чтобы этого всего достичь, тебе нужно прожить достаточно долго и желательно в добром здравии. Возможно, через побои и тумаки жизнь человеком постигается быстрее, но у тебя с этим в жизни уже явный перебор. Поэтому перейдем к во-вторых. Готов?»
Я кивнул.
«Да».
«Вот так. Во-вторых, ты не должен причинять вреда своим союзникам. А твои сокурсники — это твои союзники».
«Но...»
— начал я возмущенно.
«Я знаю, что это они затеяли первыми. Но вот такая штука, малыш».
Он достал из стакана на столе старомодный деревянный карандаш и протянул его мне.
«Возьми».
Я взял и выжидательно уставился на Владислава в ожидании продолжения.
«Сломай его!»
— приказал граф. Я удивленно посмотрел на Волкова, но тот ободряюще кивнул.
«Ну уже, смелей!»
Я с легкостью сломал карандаш, используя в качестве опоры свою худую коленку.
«Молодец!»
— похвалил меня граф. Он протянул руку к стакану и достал оттуда все карандаши, находившиеся там. Их было штук 10, и тоже протянул мне.
«Теперь возьми вот эти!»
Я взял и снова посмотрел на начальника академии.
«А теперь сломай их все одновременно!»
Я опять недоуменно посмотрел на графа, но тот снова широко улыбнулся и подбодрил меня словами.
«Давай же, не робей!»
Я, конечно же, попытался, но у меня, конечно же, ничего не вышло. Владислав протянул руку, и я отдал ему целехонькие карандаши. Он аккуратно засунул их обратно в стакан и откинулся на стуле.
«Знаешь, зачем я попросил тебя все это сделать?»
«Нет»,
— покачал головой я.
«Один карандаш — это один человек, его легко поломать. 10 карандашей — это 10 человек, и их поломать гораздо труднее. А ведь карандашей может быть и 100, и 1000. В империи бесчетное количество людей. Ты не сможешь ничего добиться в этой жизни без поддержки других людей, в одиночку. Всегда найдется группа, которая будет тебе противостоять. Как ты сможешь стать императором в одиночку?»
«Я не знаю», — смутился я.
«А я знаю. Ответ — никак. Есть старая поговорка «один в поле не воин». Так вот, тебе нужно научиться заботиться о своих союзниках, даже если они тебе не очень нравятся. Курсанты не враги тебе».
Волков внезапно сбился и нахмурился.
«По крайней мере, пока вы вместе служите империи и не разбежались по своим линиям. Да, скорее всего, вы не станете друзьями, но в один прекрасный день вы будете сражаться на одной стороне. Один одаренный стоит нескольких десятков, а то и сотен простолюдинов. И смерть, и увечье любого из них без причины, или же просто из злости и ненависти, это отвратительный поступок, недостойный одаренного и будущего командира, а может и императора».
Граф улыбался. Много позже я понял, что хитрый начальник Академии вытащил из меня самое сокровенное желание и мастерски воспользовался этим знанием, чтобы защитить меня от самого себя. За это я ему был безмерно благодарен до сих пор. А еще был благодарен за последние слова и его прощальный поступок.
«Я знаю твою ситуацию, Антон, и понимаю, что тебе будет здесь трудно. Труднее, чем всем остальным. За ними стоит мощь линий родственников, а за тобой только твоя вера и мечта. Но поверь, этого достаточно, чтобы добиться своего. Верь в себя и иди к своей мечте!»
Я молчал. Он молчал. Мы смотрели друг на друга. Наконец вице-адмирал нарушил затянувшееся молчание.
«Но постоять за себя ты должен уметь. И при этом, по возможности, ты не должен покалечить своего соперника. Вот с этим я тебе могу помочь. Точнее, не совсем я».
Он нажал кнопку на селекторе.
«Алиса, позови Роберта, пожалуйста».
Через секунду в кабинет зашел Роберт Хорн, тень графа Волкова. Это был пожилой мужчина за 50, худощавый и жилистый. Двигался он с грацией, которой бы позавидовал любой молодой атлет.
«Роберт, это Антон. Антон, это Роберт»,
— просто сказал вице-адмирал.
«Роберт научит тебя, как правильно бороться и побеждать, не искалечив при этом своего соперника».
Тень внимательно посмотрел на меня, слегка наклонив голову без тени улыбки на лице.
«Роберт, у молодого человека я вижу большой потенциал, а еще у него есть куча свободного времени, которое он не знает, на что потратить. Думаю, он не будет против индивидуальных занятий с тобой».
Начальник академии начал заново набивать трубку.
«Он весь твой. Свободны».
«Ну, привет». Хорн присел на корточки передо мной. Даже так его глаза не оказались с моими на одном уровне, а были все равно выше. Он протянул мне свою огромную лапу, я ее осторожно пожал, и впервые увидел его сдержанную улыбку.
«Ну, пошли, что ли, хулиган малолетний. Звезда еще высоко, мы еще успеем хорошо позаниматься».
Все эти воспоминания всколыхнули во мне теплые чувства и немного сожаления. Роберт хорошо со мной поработал. К 12 годам я теоретически мог убить человека голыми руками 20 способов. А когда нас познакомили с оружием, количество вариантов выросло до бесконечности. Драки между курсантами вне зала прекратились сами собой. Во-первых, за это наказывали, и наказывали серьезно. А во-вторых, нам все-таки вбили в голову понятие дисциплина. Драчки в туалетах и темные по ночам мы оставили гражданским хлюпикам, не умеющим рассчитать угол и усилия удара в солнечное сплетение, способные мгновенно вырубить оппонента. Оставался неразрешенный и поощряемый руководством официальный вызов, которым я, сказать по правде, сильно злоупотреблял. При наличии у меня плохого настроения я приглашал кого-нибудь на поединок и там отводил свою душу и выплескивал ярость в рамках правил и под присмотром инструкторов. К слову сказать, трусов среди курсантов не было. Моя любимая груша для битья, Дерек Нортон, не унывал и по-прежнему вел себя вызывающе. Даже сплевывая кровь из разбитого рта после поединка или приходя в себя после удушающего приема, он ругал меня, на чем свет стоит, и обещал мне все кары инквизиторские на мою голову, как только он станет одаренным. Все-таки он был крепким орешком и не зря пользовался авторитетом среди других курсантов. Его стая была самой влиятельной на курсе. И пусть физическое воздействие было под запретом, но морально они прессовали курсантов на ура. Конечно, каких-то других курсантов, не нас.
«Хм, чем-то тут завоняло», —
хмыкнул Павел.
«О, ходячие фекалии! Смирнов, тебе давно в рыло не давали?»
— поинтересовался Дерек. Пашка был нашим слабым звеном и постоянно огребал по полной на ринге. Предотвратить мы это не могли, только отомстить. Так что злопыхатели не сильно этим пользовались, но иногда ему прилетало. Тем более, что он так и не научился держать язык зубами.
«Жопе слова не давали!»
— гыкнул Паша, но на всякий случай отошел ко мне за спину.
«Чего тебе, Нортон?»
— поинтересовался я.
«Опять защищаешь свою девчонку ноунейм. Когда же ты, наконец, обратишь внимание на настоящих женщин? Ах да, ты же нищеброд, и с тобой никто не хочет связываться».
Я вздохнул. Скорее от раздражения, чем от злости. Меня эта тявканье не трогала вообще от слова «совсем». За столько лет она превратилась в какой-то ритуал, где после перекидывания обидными словами дело заканчивалось вызовом. Или не заканчивалось. Зависело от настроения. Сейчас у меня было настроение что-нибудь пожрать, а не драться.
«Пошел ты!»
Я просто развернулся и пошел дальше в направлении столовой, кивнув приятелям. «Ноунейм, пожри тебе хаос, стой!» — окликнул меня вожак. Я вздохнул, остановился. «Как ты задолбал, Нортон, что еще?» «Вызов, ноунейм, сегодня в 20:00 в синем зале». «Да ладно!» — у меня поползли вверх брови. «Последний раз Дерек вызывал меня... никогда. У него просто не было никаких шансов. С тобой, что ли? У тебя крыша не потекла случаем?» «Со мной, безродный, со мной!» Я еще раз вздохнул. Детский сад. После ужасов Фаиды в очередной раз бить морду наглому блатничку. А почему бы и нет? «Принял». Лицо Дерека расплылось в широкой усмешке. На секунду мне показалось, что оно подернулось маревом. «Странно. У него есть туз в рукаве. Так и у меня есть Джокер».